говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Москве убит гражданин Китая. В Хабаровске обвиняемый в дедовщине приговорен к 5 годам заключения. Президент Афганистана заявляет об активизации терроризма в стране. В Москве в ночь на субботу убит гражданин Китая. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, милиция получила сообщение о драке в одном из северо-восточных районов города. На месте происшествия было найдено тело 33-летнего китайца, скончавшегося от множества колотых ранений. В Москве на Пушкинской площади правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая, говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Пикет с плакатами «Защитим детей», «Китайцы путинские плакаты», «Защита Ходорковского». Самое главное, что мы собирали подписи, и многие люди подходили к столикам и ставили свои подписи, но их было 2%. Хотя хорошо, что это есть. Как говорил Твардовский, делать что-то надо, надо что-то делать. Но сейчас, мне кажется, должны выступить цвет нашей интеллигенции, актеры, писатели, режиссеры. Это очень важно для власти. Надо же не дать, чтобы это разрушили. Этого сделать нельзя. Мы уже много чего отдали, но отдавать этот лицей – это уже последнее дело.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Алла Гербер. В лицее живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, и дети, пережившие захват школы в Беслане. В центре Москвы у Дома правительства в пятницу вечером был разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. На некоторое время были задержаны около 50 человек. Ранее милиция потребовала убрать палатки, угрожая взять палаточный городок штурмом. Как сообщил Интерфаксу командир московского ОМОНа Вячеслав Козлов, решение о разгоне митингующих санкционировано прокуратурой Москвы. Акция обманутых вкладчиков началась в пятницу утром. Изначально в ней участвовали около 500 человек. Они требовали предоставить гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. В Санкт-Петербурге при попытке задержания убит один из организаторов экстремистской молодежной группировки Mad Crowd Дмитрий Боровиков. Он был объявлен в розыск по подозрению в убийстве студента из Сенегала в апреле этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Дмитрий Боровиков, как сообщает Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области, оказал активное сопротивление при задержании, выхватил нож и попытался ударить милиционера, которому пришлось применить табельное оружие на поражение. В результате ранения в голову Дмитрий Боровиков скончался. Находившийся в розыске Дмитрий Боровиков подозревался не только в убийстве сенегальского студента Лампсара Самбы 7 апреля этого года. Он проживал в доме номер 4 по переулку Бойцова. Именно там была убита таджикская 9-летняя девочка Хуршида Султонова. Он же являлся одним из организаторов экстремистской группировки Mad Crowd. 6 ее других членов в декабре прошлого года были осуждены за целый ряд нападений на иностранных граждан. После смерти Дмитрия Боровикова на свободе остался лишь один из членов этой группировки, Руслан Мельник. Он сейчас находится в федеральном розыске. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях подчиненного.
Подсудимый, продолжая измываться, поднял его с пола и насильно окунул голову в кастрюлю с водой, с пищей. Вырвавшись из рук Нагайцева, он попытался скрыться от обидчика, но был он задержан в коридоре запасного выхода и вновь подвергнут избиению.
Сказал председатель военного суда Хабаровского гарнизона Николай Веретенников. Следствие установило, что весной прошлого года Нагайцев неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, который, не выдержав унижений, покинул воинскую часть. Во время побега Коблов обморозил ноги, ему ампутировали обе ступни, а затем голени. Суд постановил взыскать с командования воинской части 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самара-нефтегаз», дочернего предприятия «ЮКОСа», к 2,5 годам лишения свободы. Главный бухгалтер Елена Марочкина приговорена к 1,5 годам. Суд признал их виновными в мошенничестве с целью ухода от уплаты налогов. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор в Верховном суде России. В боях на юге Афганистана в пятницу погиб один и были ранены 6 американских военнослужащих. Американо-афганский патруль был атакован талибами в провинции Урусган. В последние дни в боях на юге Афганистана были убиты более 100 талибов, десятки взяты в плен. Президент Афганистана Хамид Карзай заявляет об активизации терроризма в стране.
У нас есть абсолютно достоверная информация. В исламских школах в соседнем Пакистане молодежи говорят: «Идите в Афганистан и присоединяйтесь к джихаду. Сжигайте школы, уничтожайте больницы. Там засели неверные», —
сказал Хамид Карзай. Как ожидается, сегодня, через 5 месяцев после парламентских выборов, парламент Ирака утвердит новый состав кабинета министров. Посты распределены между представителями шиитского, суннитского и курдского блоков. Остаются несогласованными кандидатуры на 2 ключевых поста – министров внутренних дел и обороны. Парламенту дается неделя для поисков кандидатов. Чуть более половины министров будут представлять шиитское большинство страны. 10 заключенных тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо напали на охранников, используя подручные средства, вентиляторы и части светильников. В столкновении пострадали 6 заключенных. Инцидент произошел после того, как охрана предотвратила попытку самоубийства 2 узников. По утверждению представителя Пентагона, попытка была инсценирована, чтобы организовать нападение. На Гуантанамо содержится около 460 человек, подозреваемых в терроризме. Объединенные Арабские Эмираты отозвали своего посланника из Ирака, удовлетворив требования боевиков, похитивших на днях дипломата из ОАЭ. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Радио Свобода. Час прессы». По субботам она всегда посвящена спорту. В студии сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И наш гость Александр Мирзоян. О нем я несколько слов скажу чуть позже, после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними спортивными новостями.
Но начнем, так сказать, с самых свежих поступлений, новостей из-за океана, где несколько часов назад завершились очередные матчи НХЛ и НБА. Вот в НБА в программе дня 2 были встречи. На Востоке это полуфиналы конференции. На Востоке Кливленд проиграл Детройту 82-84. На Западе Даллас уступил Сан-Антонио 86-91. И таким образом в обеих парах счет стал равным 3-3. Так что здесь потребуются решающие 7-е матчи. Я напомню, что такая же ситуация и во втором западном финале, где Феникс с Лос-Анджелес Клиперс играют. Ну, а на Востоке один финалист конференции уже известен. Это Майами.
В Национальной хоккейной лиге началась финальная серия матчей на Западе. Эдмонтон одержал победу над Анахаймом 3-1, повел в серии 1-0. Сегодня состоится первый матч на Востоке, в котором встречаются Каролина и Баффало.
Перейдем к теннису. В Гамбурге продолжается мужской турнир из серии «Мастерс». Там определились полуфиналисты. 2 четвертьфинала представляли из себя испанское противостояние. В одном Хосе Акасусо выиграл у Фернандо Вердаско, а в другом Томми Робредо взял верх над Давидом Феррером. Кроме того, хорват Марио Анчич нанес поражение россиянину Николаю Давыденко, а чех Радек Штепаник выиграл у Максима Мирного из Белоруссии. Таким образом, Штепаник в полуфинале играет с Акасусо, а Анчич с Робредо.
В Риме подходит к концу женские теннисные соревнования первой категории. Здесь также определились участницы полуфиналов, и среди них 2 россиянки. Динара Сафина выиграла у своей соотечественницы Елены Дементьевой 6-1, 6-1, а Светлана Кузнецова нанесла поражение Руминио Пранди из Италии 6-4, 5-7, 7-6. Винус Уильямс, американка, взяла верх над Еленой Янковичей из Сербии и Черногории в 3 партиях. Мартина Хингис из Швейцарии одержала победу в двух сетах над Флавией Пинеттой из Италии. Таким образом, в полуфиналах сыграют Сафина Кузнецова и Уильямс Хингис.
Ну и в заключение о велоспорте. Участники многодневки Джиро д'Италия вчера в ходе 12-го этапа преодолели 170 километров от Ливорно до Сестре-Леванте. Первым закончил дистанцию испанец Хуан Оррач, а обладатель розовой майки лидера в общем зачете итальянец Иван Бассо финишировал в общей группе, отстав от победителя чуть больше, чем на 7 минут. Но на его положении это не сказалось. По-прежнему Бассо возглавляет генеральную классификацию.
Итак, продолжаем или начинаем программу «Час прессы. Спорт». В гостях у нас сегодня Александр Мирзоян. Это известный в прошлом мастер футбола. Я вкратце поэтому напомню его достижения. Он играл в трех командах: в Нефчи Бакинском, в Ереванском Арарате и в московском Спартаке. В составе Спартака был чемпионом СССР в 1979 году. Обладателем кубка в 1975 году, был в составе Арарата, был вторым призером чемпионата СССР в 1976 году, это значит в составе Арарата, и в 1980 и 1981 в составе Спартака. И финалистом кубка был дважды в 1976 году, тоже значит в составе Арарата, в 1981 в составе Спартака. Провел немного, всего два матча в сборной СССР, но зато в составе юношеской сборной в 1969 году был третьим призером турнира УЕФА тогда. Это был как бы вместо чемпионата Европы нынешнего, тогда назывался турнир УЕФА. 9 матчей провел в Еврокубках. Ну вот кратце, так? С 1994 года Саша является президентом Союза ветеранов футбола России. Но для меня очень важно то, с какими тренерами он работал на протяжении своей вот футбольной карьеры, достаточно протяженной все-таки. 15 лет она составляет, эта футбольная карьера. Начал он очень рано, 18 лет, и закончил, соответственно, вот через 15 лет. Сами считайте, сколько ему тогда было. Так вот, в Нефчи он работал с очень хорошими тренерами, с Алискеровым Ахмедом и Аликпером Мамедовым. А вот в Арарате и в Спартаке с великими тренерами. В Арарате с Виктором Александровичем Масловым, под руководством которого выиграла команда кубок СССР, а в Спартаке под руководством Константина Ивановича Беска. Вот это очень важно, по-моему, для любого футболиста иметь таких наставников в течение жизни. А сейчас, помимо того, что он является президентом Союза ветеранов футбола России, он еще является старшим тренером. Вот почему его, собственно, и пригласили сегодня. Это был повод. Причина-то это его прекрасное знание и понимание футбола. А повод – то, что он является старшим тренером нового такого футбольного клуба, который называется «Арарат Москва», и имеет дело только с юными футболистами, насколько я понимаю. Но вот об этом клубе Саша сейчас и расскажет, потому что о нем мы ничего не знаем. А вот недели три назад нам звонили слушатели и очень критиковали какую-то, я сейчас не помню, то ли в Свидлово, то ли в Строгино, какая-то детская школа, где там тренеры матом ругаются, и вообще родители забирают детей оттуда. И вот для того, чтобы противопоставить как бы этому нормальную работу воспитательную с юными футболистами, мы вот и хотим, чтобы Александр Багратович нам сейчас и пояснил, что это за такая детская школа «Арарат Москва».
Ну, добрый день, во-первых. Школа «Арарат Москва», она создалась в этом году и носит имя Никиты Павловича Симоняна. Значит, почему она носит имя Никиты Павловича? Потому что там находились поклонники, будем говорить, те, которые хотели создать, и те, которые финансируют эту школу. Люди, это Арам Хромян и Ваган Адамян. Люди, которые работают на... Ну, Арам – это спонсор, он работает в бизнесе, а директор школы Ваган Адамян, он уже 20 лет является директором, между прочим, этого стадиона, Красный Балтиец.
А, вот, значит, школа, да, располагается на,
да,
этом
стадионе. Да, на стадионе, да, Красный Балтиец. И я скажу, что это достаточно такой очень интересный парень-общественник, потому что у них команда существовала, «Арарат-М» она называлась, и участвовала в дворовых турнирах ТДК, вот, «Спорт-экспресс» проводили.
А, то есть тоже дети там,
дети,
да,
да, дети. Вот, значит, они решили как бы создать футбольную школу и назвать «Арарат Москва». Да, но когда они создали, значит, вот, начали регистрироваться, нужен был человек, который как бы должен был организовать все это дело, да, направить. Вот. Никита Павлович попросил меня, чтобы я как бы начал помогать. Почему? Потому что просто у меня есть опыт создания таких школ. В 1995 году в Восточном округе, в районе Богородское, тогда был там стадион «Красный богатырь», вот, мы создали школу Союза ветеранов футбола, детскую, которая участвовала на протяжении 5 лет, участвовала в чемпионате Москвы. Вот, и Никита Павлович попросил, чтобы я как бы помог в создании вот этого, этой школы, да. Ну, и практически с нуля мы начали создавать, я-то туда, не было тренеров, ну, я взял, знаете, вот Саша Сорокин у нас играл в «Спартаке», его пригласил, пригласил Рафика Батраева, который играл в «Пятигорске», играл в «Динамо» Кировоград. Вот, между прочим, дал ему основную тяжелую работу, чтобы он пошел по всем школам близлежащим.
Общеобразовательным.
Общеобразовательным, да. И наладил контакты со всеми, в общем-то, педагогами, директорами этих школ. Вот то, что у нас и получилось, практически мы пошли. Он и в Головинской управе был, Ховринской, Коптевской, Войковской. Обошел все школы. Да, и начали идти дети. Дети понемножечку начали подходить к этому, значит, к этой нашей, будем говорить, затее.
Да. Саша, мы продолжим буквально через полминуты после короткого перерыва совсем.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас известный мастер футбола и ныне тренер детей, а также президент Союза ветеранов. Видите, какой возрастной диапазон он охватывает. Александр Мирзоян, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Итак, мы продолжаем разговор о детской школе «Арарат Москва».
У меня родился в связи с этим вопрос. Вот, ну, прослеживается и в названии, и, естественно, в тех именах, которые вы называли, явный такой армянский след. Ну, «Арарат», понятно, имена, вот школа имени Никиты Симоняна, ну и так далее. И руководители там, значит, тоже представители армянской, скажем так, диаспоры. А что это означает? Ну, в советские времена, естественно, «Арарат» был одной из таких чудесных команд национальных, самобытных, которая украшала, естественно, советский футбол. Ну так что это значит? Оазис такого армянского футбола на московской земле?
Я скажу, что у нас, между прочим, ребята всех национальностей. И что самое интересное, что у нас и азербайджанцы находятся в этой школе.
И да, самое интересное...
И самое интересное, что взаимоотношения. У нас, значит, тренер, вот Рафик Батраев, он татарин, да?
Саша Сорокин. Ведет
Саша Сорокин, естественно, русский, да. Завуч русский. Значит, старшую группу у нас ведет Папхадзе такой, если вы помните. Он...
Да, зовут
Папхадзе. Да, да, да. Вот, значит, нет, Джано Папхадзе. Это тренер, значит, он ведет старшую группу, ему 60 лет, он один из самых опытных тренеров. тренеров.
А зауч? Вот,
зауч у нас русский.
Ну, русский,
Николай Иванович, я бы сидел.
Николай Иванович, а фамилию забыл?
С фамилией я забыл, да. Вот. Ну, и приходят туда дети всех национальностей, и я скажу, что они, между прочим, очень дружны. Вот был тот эпизод, мы играли, значит, на торпедо, ну и ребята, мальчики торпедовцы, ну, как обычно, значит, так немножко неправильно как бы выразились.
Националистически, так,
да, они так мальчика нашего одного оскорбили. Я увидел, как все, в общем-то, не... Смотря на то, что вот этот был, значит, русский, азербайджанец, там, татарин, армянин, они все гурьбой встали на защиту этого парня, да? И потом торпедовцы ребята поняли, они пришли, извинились, но инцидент был как бы исчерпан, все нормально. Поэтому у нас направление там такое не только, значит, чтобы были ребята армянской национальности, а практически все ребята...
Ну, вопрос мой был не столько национального свойства, сколько именно футбольного.
А насчет футбольного, да, я скажу, что да, конечно, когда мы начали собирать тренеров, я им сказал в первую очередь, и Никита Павлович тоже присутствовал, что мы хотим видеть футбол комбинационный, футбол техничный, и готовить футболистов именно вот в этом направлении, да, потому что, ну, практически поиграв в Арарате, да, и поиграв в Спартаке, мы, ну, в красивый футбол хотели играть.
Ну,
и
Невчи,
кстати,
в те годы тоже играл.
И Невчи тоже, очень... да, играл. Поэтому другого футбола как бы мы не признаем, да, и хотим, чтобы, хотя, вот сегодня у нас есть один там парень,
да,
92-го года. Ну, есть... просто сегодня его можно сравнить с вашим любимым игроком.
Моим?
Да, вы знаете, я знаю вашего любимого игрока, который играл в Нефти и в Арарате.
Эдик Маркара.
Да, у него очень-очень, значит, хорошие такие задатки у этого мальчика. Конечно, его чуть-чуть надо направить. Вот есть уже, видите, какая-то маленькая звездочка в этой команде.
Саша, вот вопрос у меня такой. Вот обходили тренеры... школы все общеобразовательные, но они туда зазывали ребят, и вы что, их отбирали по дарованию, по способностям талантливых обязательно только, или как?
Нет, мы практически всех ребят, желающих играть в футбол, значит, приглашали в эту школу, и у нас мы никого не отсеиваем. Мы
вообще, да?
Вообще никого не отсеиваем. Мы для, значит, ну, естественно, которые более, не менее, получше, для них есть отдельная группа, а есть группа специально для ребят, которых нужно подтянуть, и с ними работают отдельно ребята, и они тренируются. Для них мы хотим устроить соревнования между школами. Вообще-то мы хотели...
Общеобразовательными школами.
Да, мы хотели вообще устроить... хотим.
Да.
В общем-то, есть идея. Вот в Северном округе между общеобразовательными школами устроить такой турнир, да, который будет длиться, предположим, в течение года. Что есть такая практика, я вам скажу, это где находится. Такая практика проходит в Нефтеюганске, городе Нефтеюганске. Там есть, значит, детско-футбольная школа «Спартак». Одними учредителями этой школы является Союз ветеранов футбола. Так вот, там они проводят на протяжении всего года турнир между общеобразовательными школами, потом финал, да, и финал начинается, он идет как? Младшая группа сыграла, счет 2-2. Следующая группа начинается с 2-2.
Ага,
и вот так счет доходит до где-то 50-60. И в конце уже играют педагоги и родители.
Да.
Да, вот такой турнир мы хотим провести здесь у нас.
Вот интересно, вот все новое, это хорошо забытое старое, так да, говорят. Вот когда я учился в школе, ну, это были послевоенные годы, там, после 46-го года, там, и до 56-го я учился просто в школе, вообще образовательной. Так вот, когда нам было 10-12 лет, то в Москве для общеобразовательных школ проводились чемпионаты.
причем чемпионат Москвы среди общеобразовательных школ. Вот я участвовал в этих чемпионатах каждый год, там, начиная с 5 класса, ну, там, до 8. Хотя, предположим, играл в это время, там, занимался футболом в специализированной там
то же
школе.
Самое было в Баку.
Да, то же самое, да?
То же самое было.
То есть это, соответственно, позже на 12 лет, поскольку у нас разница в возрасте. Это, кстати, здорово.
Я сам играл в этих турнирах, соревнованиях. Поэтому вот мы и хотим так вот, во-первых, мы найдем контакт со всеми, значит, общеобразовательными школами, это первое, что... Я знаю, что там, конечно, сложно. Педагоги физкультуры, они не хотят отдавать детей вот в такие школы футбольные, потому что они сами, они сами проводят тоже занятия, но мы хотим, в общем-то, с ними дружить. И, кроме этого, мы их приглашаем на свои тренировочные занятия. Я скажу, что очень хорошая база.
Это вот стадион,
стадион Красный Балтийск. Футбольное поле одно из лучших в Москве.
О, как
одно
здорово.
Из лучших, да. Одно из лучших. И вот у нас завтра тур как раз будет проходить.
Александр Борисович, а есть толковые вот, в футбольном смысле ребята? И вообще, какие у них перспективы? Кто-то попал в команду, что называется, мастеров?
Так они же год
так
всего.
Мы же только начали.
92-й, вы говорите, да?
92-го года, мальчик.
Ему 14 лет всего.
Ну, как-то обращают на них внимание селекционеры, там, агенты и прочие? Работают с вами такие?
Мы уже, вот я скажу, что есть, вы знаете, в «Торпедо» играл Володя Сучинин, да?
Да.
Он тоже является тренером, детским тренером.
У вас или там
нет,
в «Торпедо»?
Нет,
«Торпедо»?
Не в «Торпедо», он в другой команде. На «Спартаке-2» он сейчас.
Понятно.
Да. Так вот, он сразу ко мне подошел, говорит, слушай, какой пацан-то у вас там? Я говорю, да мы сами знаем о нем.
Нет, не дай бог, чтобы эти агенты вмешались.
Нет, агентов, я, честно говоря, не хочу, чтобы вот вмешивались агенты, потому что они начинают сразу портить детей.
Конечно.
Сразу портить. И если попозже они придут, вот когда мы их воспитаем, когда мы их поставим на ноги, да, когда они будут понимать этот футбол, тогда будет все нормально.
Давайте послушаем.
Да, у нас есть звонок от Николая из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вы знаете, вот разговор о школах я бы немного по-другому повернул. Вот все бы были уличными футболистами. Самая лучшая техника, координаты ставится на улице, когда человек самовыражается. А уже после можно выходить, ну, ведь в Бразилии так, там приходят тренеры на Копакабану, смотрят, выдергивают из толпы способного мальчика, и тогда ему начинают азы футбола преподавать. А когда человек вот...
Николай, поняли вашу точку зрения, поняли, но, насколько я понимаю, вот эта школа Арарата, о которой идет речь, она как раз как бы и заменяет сейчас отсутствующие дворы. Потому что берут всех ребят, дают возможность играть, независимо от способностей и так далее. Мы еще успеем один звонок выслушать.
Да, Алексей из Петербурга.
А, добрый день.
Здравствуйте,
добрый.
Алексей.
У меня вот один вопрос к уважаемому Александру Мирзояну, которого я помню как игрока. Я считаю, это благороднейший рыцарь на поле был. Вопрос такой, вот по поводу школы.
Да.
Говорили, что вот сотрудничество у нас будет с Бразилией по поводу футбола. Кто-то из наших там лидеров ездил. А вот не было бы вот уместным, скажем, пригласить каких-нибудь молодых, вот хорошо техничных...
ребят из Бразилии, да?
Да, чтобы они вот молодежь научили просто обращение с мячом...
Алексей, поняли. Продолжим это, послушав еще один звонок. У нас есть время. А тогда уже после перерыва продолжим обсуждение этих вот советов или вопросов.
Да. Кирилл Николаевич из Петербурга тоже слушатель.
Кирилл Николаевич, слушаем вас.
У меня вопрос к Александру Мирзояну.
Да.
Скажите, пожалуйста, а что надо сделать, чтобы, наконец, Арарат... Минск и другие участвовали в нашем соревновании. Кто это сдерживает?
Ясно. Поняли, Кирилл Николаевич, ваш сложный политический вопрос. Да, вот давайте мы сейчас, у нас есть полминуты или даже минута, ответьте, Саша, пожалуйста, по поводу вот приглашения бразильских мальчиков.
Значит, я вам скажу, что по поводу приглашения я не знаю, но вот мы сейчас контактируем с Италией, потому что там находится тоже один из бывших тренеров из Еревана, он сейчас работает агентом в Италии. Вот, да. И он уже как бы хочет пригласить вот нашу возрастную, одну возрастную группу в Италию, чтобы был обмен, и оттуда же привезти детей сюда, чтобы какой-то произошел обмен, да?
Понятно,
вот.
То есть вы сами как бы уже налаживаете международные связи.
Да, да, и между прочим, мы возили, до создания возили школу в Англию. Они были в Челси. И по второму вопросу я могу сказать...
Потом, Саша, чуть
хорошо,
позже,
подождем.
Потому что мы сейчас должны прерваться. Я вот напомню, что с часу до двух вы услышите программу «Ваше здоровье». Естественно, эта программа очень важна для всех, кто интересуется спортом. Потому что для больных, конечно, надо сперва выздороветь, а потом уже, предположим, играть в футбол. А программу «Час прессы спорт» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве этой ночью был убит гражданин Китая. 33-летний китаец скончался от множества колотых ранений. В центре Москвы у дома правительства в пятницу вечером был разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. На некоторое время были задержаны не менее 50 человек. Как сообщил командир московского ОМОНа, решение о разгоне митингующих санкционировано прокуратурой Москвы. В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самаранефтегаз», дочернего предприятия «ЮКОСа», к 2,5 годам лишения свободы. Главный бухгалтер Елена Марочкина приговорена к 1,5 годам. Суд признал их виновными в мошенничестве с целью ухода от уплаты налогов. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по 2 статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. В Москве российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Вчера в Страсбурге прежний председатель, министр иностранных дел Румынии, передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, один из главных иерархов Русской Православной Церкви, призвал к сотрудничеству православных и католиков во имя защиты христианских ценностей в нынешней светской Европе. Как ожидается сегодня, через 5 месяцев после парламентских выборов, парламент Ирака утвердит новый состав кабинета министров страны.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. А в гостях у нас известный мастер футбола, чемпион СССР он был, и обладатель Кубка СССР, и призером чемпионата СССР, и финалистом Кубка. Играл за Нефтяной Арат и «Спартак», президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. И он же главный тренер детской школы новой «Арарат Москва», которая базируется на стадионе «Красный Балтиец». Вот все, я сразу быстро то, что было в первой части, повторил. А мы вот Кириллу Николаевичу не ответили. Это по вопросу о том, как сделать, чтобы в открытом чемпионате России участвовали также команды «Арарат», «Динамо Минск», там, я не знаю, кто еще захочет. Вот как это сделать и можно ли это сделать, Саша?
В принципе, это очень сложно сделать, потому что сейчас есть у нас границы, да, которые закрыты, нужно получать визу и прочее. Но с таким вопросом можно обратиться, тем более Кирилл Николаевич из Питера, да, к президенту Российского футбольного союза и вообще к президенту России, потому что они тоже из Питера. И как бы вот этот вопрос нужно просто
Кирилл
обратиться
Николаевич,
и попробовать решить.
Надо еще обращаться в УЕФА, потому что как же тогда быть с представительством в европейских турнирах? Ведь тогда в открытом чемпионате России могут играть сильнейшие команды бывших союзных республик. Но как же, кто же тогда согласится? Тогда другие должны будут, те, которые проводят национальные национальный чемпионат попадать в Еврокубки. Да. В общем, это, я думаю, Кирилл Николаевич, объективно вам скажу, даже если вы обратитесь, мне кажется, и к Кофи Аннану, я имею
это
в виду,
будет очень сложно.
Да, но сделать это практически невозможно, по-моему. А вот турниры проводить такие товарищеские, это, конечно, сам Бог велит.
Но я просто хочу сказать, что между ветеранами проводятся такие турниры. Да. В частности, сейчас вот мы поедем в Белоруссию 26-27 мая, там в Белоруссии турнир будет проходить, будет играть сборная России, сборная города Полоцка и команда «Пахтакор». Это международный турнир, да, и потом здесь проводятся турниры памяти министра путей сообщения Бечева, да, который проводит «Локомотив». Вот и мы достаточно много турниров проводили таких.
Ветеранов сам Бог велел дружить.
Да, здесь мы дружим.
Илья из Москвы позвонил нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Ну, во-первых, я хотел уточнить по поводу новостей, что теннисист Акасуса, он аргентинец вообще, а не испанец.
Да, Илья, мы это заметили, но, сами понимаете, оговорка.
И столько действительно этих испанцев, что тут я что-то дал маху.
У меня к Александру Багратовичу два вопроса, если можно.
Конечно.
Ну, вот первый вопрос по поводу московского Арарата. Вот,
школы.
Школы, да. И я вот знаю, что его предшественником, если можно так выразиться, в этой команде был Эдуард Веронян, известный тоже футболист ереванского Арарата. Я вот хотел узнать, где он теперь работает. И вот по поводу его сына Харена, подавал большие надежды. Он сейчас выступает в каком клубе, может быть, знает, Александр Багратович?
Харен Веронян, да?
Да, да. Да. Он сейчас выступает у папы там. Это я знаю.
А
да.
Где?
Ну вот где находится сейчас? Я, честно говоря, не знаю, потому что они участвуют в турнире ТДК.
Ну, в Москве?
В Москве.
В Москве, понятно.
Да, так что здесь, если это очень, как бы, вам интересно, можно будет к нам позвонить в школу, и мы скажем его адрес.
Понятно. Второй вопрос, Илья, у вас был.
По поводу ереванского чемпионата. Вот Александр Багратович выступал в середине 70-х годов очень успешно за этот клуб. Но вот этот период, это как раз период расцвета вот ереванского Арарата, и я хотел попросить его вот как-то прокомментировать, вот рассказать по возможности о том феномене вот Арарата 73, но он уже в 75-м году играл, но тем не менее 75-й это еще продолжение.
Да.
И в чем причина того, что все-таки этот феномен достаточно быстро закончился? Вот разные мнения я слышал на этот счет. Вот, может быть, хотелось бы услышать мнение Александра Багратовича, что он...
Понятно. Илья, я просто только уточню, что знаменитый Арарат 73-го года был соперником тогда, одним из соперников, в частности, бакинского Нефчи, где тогда играл Александр Мирзоян. А вот с 75-го года он уже играл в Арарате, поэтому он может как соперник, о сопернике сказать об этом феномене и, соответственно, и о продолжении.
Да, дело в том, что я бы хотел бы сказать, что вот в этом Арарате 73 достаточно много ребят играло бакинцев. Из бакинской, выходцы из бакинской школы.
Вот Эдик Маркаров.
Да, Эдик Маркаров, Аркадий Андреасян, Аркадий Арутюнян, Коля Казарян тоже бакинец был там, Рудик Аванесян. Это все ребята бакинцы были, это первые. Потом до этого там работал как бы Артем Фальян, да, Пономарев. И
Александр
вот
Семенович,
Александр,
да.
Семенович, Глебов Николай Яковлевич, между прочим, я первый раз переходил в Арарат в 72-м году, и полгода я там находился вместе с командой.
Ага.
Никто
не
об этом
дали,
не знал,
не
да, не разрешили переход, значит, и я возвратился в Нефчи. Нефчи доиграл до 75-го года. Поэтому уже с приходом Никиты Павловича Симоняна практически была хорошая как бы команда, потому что с этой командой работали достаточно
такие замечательные,
да, замечательные тренеры. А Никита Павлович их просто раскрепостил и направил так, как нужно играть. И то, что, в общем-то, сделал Никита Павлович с этой командой, да, это великий успех всего армянского футбола. Да, а вот почему команда так быстро, как бы, может быть, сошла на нет, это уже я, как бы, как был в команде, я все это знаю. Мне кажется, что было большой ошибкой, когда освободили Виктора Александровича Маслова.
Ну да, после победы в Кубке это было безобразие.
Это была ошибка очень большая, потому что все вдруг начали делить славу. А Виктор Александрович как раз в тот момент начал, пошел переходный период, он начал омолаживать команду. Ты помните, появился там Оганесян, Хорик, потом Просаданян, потом там еще много ребят. Вот. И с уходом Виктора Александровича, к сожалению, не было опыта уже потом у тех тренеров, которые приходили. Пришли в команду и не смогли они как бы направить все в нужное русло.
Я очень хорошо помню этот вот период, когда снимали Виктора Александровича Маслова. Там всякие такие козни, интриги были и так далее. Да. Может быть, до игроков это даже не в полной мере, Саша, доходило. Я наверху это все было. Но, в общем, не будем сейчас про это, да, а поскольку будет. У нас еще есть вот звонки.
Сергей Васильевич из Петербурга, слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Вы знаете, я Александра Мирзояна помню, как он играл, по крайней мере, это мастер, но его было ни с кем не спутать, он самобытен был. Но у меня вопрос, вот он упомянул Аликпера Мамедова, и тот играл, я помню, еще давным-давно в «Динамо Москва». Вот можно было бы несколько слов о судьбе и вообще об Аликпере Мамедове? Это было украшение «Динамо Москва».
Да, об Аликпере Мамедове, я упомянул в том контексте, что во время...
Он был тренером
Невчи, когда там Саша играл. Да. Два, по-моему, или три сезона. 71-72 год, так, если я не ошибаюсь.
Да?
Вот. Но это игрок был вообще великий, с моей точки зрения. А сейчас Саша про него расскажет.
Ну, Аликпер Амирович, в общем-то, достаточно мягкий человек по натуре. Я просто расскажу интересный момент, когда вот многие даже не знают, а проводятся такие всемирные игры ветеранов. И в 94-м году они проводились в Австралии.
То есть ему уже было 64 года.
Да, 64 года. И мы повезли туда две возрастные, значит, там от 35 до 45, и от 45 уже как бы до бесконечности, да, так будем говорить. И вот Аликпер Амирович поехал в составе, естественно, вот старшей возрастной группы, а я руководил и играл за вот более молодую.
Молодую.
Вот. Но почему-то Аликпера Амировича не ставили в там состав.
Так.
И вот он пришел, говорит: «Саша, ну я же твой тренер. Ну вот ты понимаешь, говорит, я вот приехал, меня не ставить». Я говорю: «Аликпер Амирович, как раз была финальная игра». Я говорю: «Аликпер Амирович, вы выходите в стартовом составе
нашего возраста».
Нашего возраста. Вот он вышел, 10 минут поиграл, и вот до сих пор, когда он приезжает сюда, он часто приезжает в Москву, он общается с динамовцами, и он везде говорит: «Саша сделал меня чемпионом мира».
То есть ваша команда стала более молодая, да?
Да, более молодая, и та старшая тоже стала.
Понятно.
Две мы выиграли.
А его там не ставили вообще?
Его там не ставили, да.
Вот безобразие.
Вот, да, и пришлось, значит...
Играть за более молодых.
Да, двоих я поставил, значит, и Бориса Розинского тоже, он тоже, его там не ставили. То есть я их взял за свою, значит, возрастную группу.
То есть они, ну, они старше...
А молодые что, не обижались, что у нас вытеснили состав?
У нас молодые все понимали.
Они были в восторге, во-первых,
конечно,
увидеть таких
мастеров.
А я просто уже не утерплю, раз про Алика Мамедова зашла речь. В 55-м, по-моему, году, в 55-м, московская «Динамо» поехала на Сан-Сиро играть с Миланом. С тем знаменитым Миланом, где был Нордаль, Литхольм, Скиафино, это уругвайцы. В общем, знаменитый Милан. Битком Сан-Сиро. И «Динамо» выигрывает 4-1, и Алик Мамедов забивает 4 гола.
Да.
Это вообще знаменитый такой матч, который вошел в историю вообще мирового футбола.
А мы слушаем Владимира, москвича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вот в свое время футбольная школа московского «Динамо», значит, при количестве занимающихся там, ну, было 300 детей, они имели 4 отличных зеленых поля с естественным покрытием. И этого им было недостаточно.
Да.
Я отлично знаю вообще стадион «Красный Балтийск». Мне приходилось играть в свое время. Там базировалась футбольная школа МПС. Советское Союз.
Да.
В советское время. И мы, вот, мы с ними играли очень часто. И когда мы выходили на это поле, мы, извините за выражение, плевались. Поле было в очень плохом состоянии и было одной из худших в Москве. Вот. И вот сейчас вот, когда Александр говорит, что это поле практически одно из лучших, меня это удивляет. И я хочу задать такой вопрос. Сколько детей занимается в этой футбольной школе и достаточно ли им одного вот этого футбольного поля? И завтра я обязательно пойду на стадион на этот, я как раз живу недалеко в Головинском микрорайоне.
Ждем.
И посмотрю, что же из себя в живьем представляет вот эта футбольная школа. Спасибо большое.
Очень хорошо, Владимир, ждут вас в гости, а сейчас Саша ответит, как сделали такое хорошее поле.
Значит, я снова говорил, что вот Ваган Адамян, он достаточно постоянно практически находится на стадионе, и он трепетно относится вот к этому полю, да, за ним следят очень хорошо, и практически, ну, даже нужно и какие-то материальные вложения, да, конечно, делать. Еще. Вот делают, да. Естественно, одного поля мало.
А сколько детей?
А там занимается где-то 150 детей. А-а-а, 150 детей. Между прочим, сегодня 80 детей идут на финальный матч, значит, Кубка России, Спартака, ЦСКА у нас, да?
Хозяин,
да. ЦСКА, Спартак. Я сам вчера взял 80 детских билетов в РФС.
Молодец.
Да, передал, и вот наши дети вот сегодня пойдут туда. Естественно, они пойдут с тренерами, с родителями.
Больше полшколы, это...
да?
Ну, полшколы,
считай. Полшколы практически пойдут сегодня вот на финальный матч. А мы ждем завтра. Приходите.
Владимира, да?
Владимир, приходите, я боюсь, что меня не будет. У меня просто дела по ветеранам еще завтра, да.
Ну, вот раз мы заговорили о сегодняшнем матче, у нас слушатель Сергей из Москвы на пейджер нам прислал вопрос, ну, с прогнозом на сегодняшний кубковый матч. Заодно еще спросил, что вы думаете о поднятии статуса Кубка СНГ. Возможно ли такое? Ну, решитесь насчет прогноза что-нибудь сказать.
Нет, я лучше промолчу.
На искусственном поле, тем более, что меня возмущает. Но...
Да, вы знаете, ушел из жизни Константин Иванович, да, Царство ему небесное. Дело в том, что 9 мая, когда, значит, мы как бы все справляем этот праздник, у меня супруга спросила: скажи, пожалуйста, ну, кто ж теперь тебе будет говорить, что ты не забил пенальти?
Он
25 лет подряд он мне говорил, вот ты не забил. Я говорю, кубок-то в семье остался.
Да, но это надо тогда напомнить, если кто не знает, что в 80-м, по-моему, это было, в 81-м году в финале Кубка СССР играли «Спартак» под руководством Константина Ивановича Бескова и ростовский «СКА» под руководством его зятя Владимира Григорьевича Федотова.
Это сегодня, да.
Сегодня уже Федотов будет возглавлять «Спартак».
Посмотрим, кто поможет ему.
Да, да. И вот в том матче, это самое, играя за «Спартак», Александр Мирзоян не забил пенальти. И кубок выиграл ростовский «СКА» под руководством вот Владимира Федотова. И вот, оказывается, Константин аж 25 лет напоминает Саше, что ж ты не забил пенальти. Вот с улыбкой вспомнили хорошего человека, ушедшего недавно из жизни. А Сергей у нас еще на проводе, да?
Нет, а Сергей на пейджер задавал вопрос.
А, Сергей на пейджер.
На проводе у нас есть Андрей из Подольска.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Я вот хотел спросить, а будет ли сегодня играть этот вратарь ЦСКА Герякинфеев? Он в Подольске в среду в аварию попал.
Ой, в аварию попал?
Вы знаете...
Андрей, я не знал. Кто-нибудь знал об этом?
Еще вчера я находился на работе, никакой информации по Акинфееву никто не слышал.
Ну, может быть, авария незначительная.
И я не думаю, что...
Может, дорожно-транспортное происшествие? Ну, там...
Может, какой-то слух, потому что позавчера, я думаю, что Газаев не отпускал бы команду.
Конечно, команда со готовилась, чтобы уехал в Подольск.
Может, это какая-то ошибка, может, однофамилец.
Ну, вот Андрей, правда, из Подольска, да. Ну, вот, ну тут, когда не знаем, то нечего ответить.
Да, нечего ответить.
И слушаем Кирилла из Петербурга.
Алло.
Да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Возвращаясь в современность, у меня вопрос, как нам не потерять Игоря Колыванова и его команду? Что сделать, чтобы она процветала? Ведь известно, что дети юноши у нас неплохо выступают, а во взрослом состоянии куда-то теряются. И второй вопрос, это, ну вот ЦСКА, в «Зените», отечественные полузащитники, никто не мешает, бьет издалека, выше. Рядом же есть Горшков. Может быть, он не может объяснить. Но я считаю, ну, тренер-то должен подсказать, куда носок-то надо смотреть. И мне кажется, это не стыдно, чтобы взрослых-то учить. Но невозможно это терпеть. И все время систематически бьют сильно и выше ворот.
Поняли, Кирилл. Вот на второй вопрос бессмысленно отвечать, потому что тут уже ничего не сделаешь. А как раз Саша же говорил, что в этой школе Арат начали с того, чтобы техничных воспитывать, да, футболистов. Вот были бы техничные, не били бы мимо ворот. А вот на первый вопрос про как сделать, чтобы команда Колыванова тут уже сохранить.
Я думаю, вы все видели, что, значит, команда Колыванова полетела вместе с президентом Российского футбольного союза в Сочи к президенту России.
Так.
И это первое, что мы не хотим потерять эту команду. Да? Принял президент страны, значит, да, страны юношей. Для них это большая честь, и сделано очень много. Во-первых, вот в Сочи сейчас уже она как бы существует, это база сборных команд. Значит, еще существует, сейчас вот открывают в Броницах тоже базу сборных команд. Программа большая, подарим детям стадион, да, который, в общем-то, проводит в жизнь президент Российского футбольного союза. Вот. А команда Колыванова, я думаю, что все зависит, вы понимаете, от
клубов.
Клубов, как там будут распоряжаться вот этими футболистами. Дадут ли им шанс играть за основной состав? И будет ли рядом с ними человек, который подскажет, что вот этот успех, это еще только начало всей вашей жизни, да, поэтому нужно добиваться и развивать, поэтому будем стараться.
Кирилл, а Колыванов, единственное, что может сделать Колыванов, если он останется работать тренером юношеских сборных, он может этих, большинство из этих ребят пригласить, предположим, на очередной турнир, когда будет до 19-летнего возраста, там, чемпионат Европы или там, а потом чемпионат мира до 21 года. Да, то есть он может за ними сам следить. Больше Колыванов, как тренер сборной, ничего сделать не может.
Он вроде бы и помогает Колыванов сейчас уже в молодежной сборной.
Помогать, ну, конечно.
Нет, да, ну, это понятно, но если эти ребята не будут со временем иметь постоянные места там, ну, где-то, чтобы играть, ну, в основных составах или, я не знаю, в дублях, то все пропадет, что толку, что они будут только на тренировках сборной.
Олег, я скажу о себе, я знаю, что, в общем-то, когда я играл за юношескую сборную у Евгения Ивановича Лядина, между прочим, очень интересно, 40 лет назад выиграла первый раз наша юношеская сборная, а в газетах не написали.
В 66-м
и 67-м году, да, два года подряд, под руководством Евгения Ивановича выигрывал наша сборная. Да?
Европейский вот этот турнир. Турнир УЕФА он тогда
назывался. Турнир УЕФА, потом уже в 69-м я там бронзовую. Да. Вот в этом году, между прочим, мы справляли 80 лет Евгению Ивановичу.
Лядина,
и сделали в честь его турнир, собрались его воспитанники и так достаточно интересно сыграли.
Так, вот еще давайте.
Да, вопрос. Алексей из Петербурга, слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
У меня вот какой вопрос к вашему гостю.
Так.
Вот, вот о судействе. Ведь воспитанники школы проводят матчи, кто-то судит. Да. Какой уровень судейства? Бывают ли такие же моменты, как мы видим, скандалы судейские, так сказать?
Поняли, Алексей, поняли. Просто почему перебиваю? Потому что вопрос ясен. Сейчас Александр на него ответит. Каков уровень судейства юношеских соревнований?
Вот низкий. Так.
Низкий.
Однозначно.
Понятно, даже я говорил.
Почему-то я не удивлен.
Да, никто не удивлен, да.
И Игоря из Лыткарина слушаем.
Доброе утро.
Здравствуйте, Игорь.
Значит, я первый матч после финала наших ребят и полуфинала футбольный смотрел. Зенит.
Ростов.
Отложенный Ростов, да. И просто, понимаете, плевался, как наши якобы мастера держали мяч там по 2 минуты или по 3 в воздухе, и никто не мог опустить. И как эти наши пацаны нагрузку принимает там с 40 или 50 метров, будет опекающего игрока, как и то уходит за 2 шага.
Игорь, поняли, что юноши, на ваш взгляд, в техническом плане сейчас не уступают, как минимум, тем, кого называют мастерами. Александр, так это или нет?
Ну, трудно однозначно сказать, что они смотря не кому. Уступают. Да, смотря кому. Да.
Кто и но кому.
То, что вот правильно сказал, что мяч должен, в общем-то, находиться больше внизу, потому что в футбол играют ногами, да, а не руками, это я с вами согласен, и тогда он становится более зрелищным и интересным.
Ну, осталось несколько минут. По традиции мы сейчас сообщение на пейджер почитаем. Ну, вот наша такая постоянная тема – это работа средств массовой информации. Александр нам в эту тему и написал, что даже спортивная редакция «Эхо» продолжает работать в худших совковых традициях. Алексей Осин пропел панегирик российской хоккейной сборной после вылета ее в четвертьфинале, ни одного доброго слова не сказав о победителях чехах.
Александр, тут можно сказать, что почему вы сказали «даже»? Именно «Эхо», с моей точки зрения, не буду в другие темы уходить, а с точки зрения спорта, «Эхо Москвы» работает в худших советских традициях.
Георгий из Санкт-Петербурга спрашивает, с какого возраста можно рекомендовать интенсивное занятие футболом? Что скажете по этому поводу?
Я думаю, что если ребенок тянется к мячу с 3 лет, то пускай тянется интенсивно, значит, где-то с 5-6 лет он должен
уже. Интенсивно уже, да?
Интенсивно. Он, ему, ну, это не значит, что ему давать нагрузки физические. Просто работать с мячом и хотя бы давать какие-то вот игровые упражнения, это обязательно.
Станислав Павлович у нас тут шуткует, пишет: название «Арарат» в России привычно давно. Правда, бывает и паленый. Но спортивное название – это неожиданность. И еще спрашивает, спортшколу «Арарат» можно назвать современным предприятием? Сколько звездочек ей можно дать? Но на это как раз, мне кажется, Владимир ответит, который завтра посетит.
Да, да.
Так что, Станислав Павлович, Владимир вот нам позвонит и скажет, сколько звездочек.
Вот, кстати, в следующую субботу действительно нам позвонит Владимир и расскажет о своем посещении.
Независимая экспертиза.
Договоримся, Александр, договоримся. Вы не предупреждаете заранее там, чтобы нет. Вот показуху устроили Владимиру. Нет, вот он придет и посмотрит.
Дело в том, что по состоянию он говорил о поле.
Да.
По состоянию он даст ему как отборочный такой. Вот есть, да, там такой двин отборочный, там марочный.
Это не знаю.
Да, по... Значит, состоянию футболистов на сегодняшний день он... Это я другое. Думаю, не должен. Здесь потому, что пока идет у нас дворовый.
Да, конечно. Так, это ясно, что...
Просто нужно понимать.
Мы же с самого начала сказали, что в отличие от футбольных школ при командах мастеров, где там талантливых обязательно отбирают или способных, просмотры устраивают, тут принимают всех.
Да, поэтому... дети еще не обучены.
Ну, конечно. А Владимир, наверное, имел в виду только поле, я надеюсь.
А поле марочный.
Мария Нефедова спрашивает, почему не играет украшение тенниса Мария Шарапова, почему не показывать ни один канал эти соревнования, в том числе канал «Спорт». Ну, Шарапова из-за травмы, она не только с этого турнира в Риме, она еще и со Стамбульского теперь снялась на следующей неделе, у нее травма ноги. Но они показывают, его, видимо, показывают этот НТВ плюс теннисный канал, что ли, специально?
Теннисный канал показывают, ну, Евроспорт показывает.
Да, показывают.
Ну, Мария, ну, это вопрос...
Почему?
Ну, к нам... Потому что такие руководители телеканалов. Ну, что мы еще можем
ждите
сказать?
Ждите Ролан Гаррос. Ждите открытого чемпионата Франции, его покажут.
И Михаил тут просит разъяснить. Как я помню, кажется, УЕФА разрешила играть футболистам на искусственных полях в закрытых помещениях. Почему у нас не играются международные матчи в специально построенных для этого спорткомплексах?
Нет, УЕФА разрешил, если согласны обе стороны, пожалуйста, играйте.
Ну, правильно, но УЕФА разрешил, действительно, можно играть.
Да, если хотите, играть. Ну, вы представляете, финал Кубка вообще проводить. Да еще к тому же, а как я сегодня совершенно случайно узнал, не знаю, Александр подтвердит эту информацию или нет, что из соображений безопасности 30 тысяч билетов в Лужники не будут продаваться. Вы представляете, когда была возможность собрать в кое-веки раз полный стадион, из соображений безопасности, видите ли, на 30 тысяч сократили билеты в продажу. Это так, Саша, нет?
Так, так.
Так, да?
Так,
ну,
так.
А еще собирались чемпионат Европы проводить. Там тоже, что ли, из соображений безопасности бы закрывали? Но, к сожалению, вот видите, час так пролетел. Но мне остается только спросить Александра Мирзояна, каковы впечатления о пребывании в нашей студии? За 10 секунд ответите?
Марочная, марочная. Отличная, отличная.
Итак, мы завершаем программу «Час прессы спорт». Вели ее сегодня, как обычно, в последнее время Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гулеева, координатор Белла Калоева. А в гостях у нас был замечательный мастер футбола и, как вы сейчас, наверное, все убедились, прекрасный человек, наш давний друг Александр Мирзоян. Сразу по окончании нашей программы вы услышите программу «Свобода в полдень». Там все актуальные темы будут, но одна вот насчет того, что в палестинской автономии не прекращается противостояние между силами администрации Махмуда Аббаса и отрядами радикального движения «Хамас», вот это, наверное, главная тема этой программы. А мы встретимся завтра в прессинге.
Уго Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».